Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1281-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к четвертой чаше Божьего гнева, описанной в книге Откровения Иоанна Богослова, 16 глава, 8 и 9 стихи. И давайте еще раз прочитаем два эти стиха. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Господь Иисус предсказывал, что во времена великой скорби будут знамения в небесах. В Евангелии от Луки, 21 глава, 25 стих, мы читаем: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Но еще задолго до этого, еще в Ветхом Завете, много говорилось о суде во времена великой скорби как раз через особо жаркое солнце. В книге Второзакония, 32 глава, 24 стих, мы читаем: «Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютую заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползущих по земле». И вот в русском переводе здесь написано «горячкою», но во многих других переводах написано «горячим солнцем». То есть это не температура тела, а температура солнца. В книге пророка Исаии, 24 глава, 6 стих, читаем: «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». И также в книге пророка Малахии, 4 глава, начиная с 1 стиха, это очень известный фрагмент: «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Понимаете, буквально сегодня, если бы Бог хоть немного уменьшил толщину земной атмосферы или хотя бы чуть-чуть приблизил Землю к Солнцу, мы бы с вами просто сгорели. И, кстати, сегодня кажется порою, что Бог действительно снимает свою защиту, действительно уменьшает эту самую земную атмосферу. Но пророк Исаия говорит об очень страшном периоде. «И если бы не сократились дни сии, как мы с вами уже читали, не спаслась бы никакая плоть». Кстати, в этом контексте, применительно к этому времени, особую значимость обретают и вот такие Божьи обетования: «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Это 120-й Псалом, 6 стих. В нашей жизни сегодня мы можем задаться вопросом, как же исполняются вот эти обещания. Но тогда, во времена великой скорби, это будет огромным утешением для верующих людей. Однако мы читаем, что вопреки всему происходящему, люди продолжали хулить имя Бога. Вот это указывает, что сердце человека неизлечимо. Никакое воспитание и никакое наказание его не изменит. И вот таким же образом великая скорбь предназначена совсем не для очищения церкви. Нигде не написано, чтобы церковь очищалась через такую скорбь. Нигде не написано также, что Божьи святые будут очищены через вот эти конкретные страдания. Нет, это именно наказание. Это суд над землей. А теперь мы переходим к пятой чаше гнева, Я прочитаю 10 и 11 стихи 16 главы Откровения Иоанна Богослова. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Упоминание престола зверя указывает, что этот зверь на самом деле человек, или, ну, по крайней мере, человекоподобен. Я надеюсь, что вы пришли именно к такому выводу, когда мы с вами читали о первом из зверей в Откровении 13 глава. И здесь сказано, что это царство. Ну а раз есть царство, то должен быть также и царь. И мы читаем, что царство его сделалось мрачно или темно. Есть даже такое понятие «темный свет». Но я не буду здесь ни на чем настаивать, кроме того, о чем напрямую говорится в тексте. Потому что в контексте Библии мы находим объяснение происходящего. Солнце, которое отдавало дополнительную энергию, теперь темнеет. И здесь есть поразительное сходство с тьмой египетской во время девятой казни. И ветхозаветные пророки об этом ведь тоже много писали. Сейчас не буду все перечитывать, а лишь вспомню некоторые фрагменты. Например, книга пророка Исаии, 60 глава, 2 стих. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». То же самое мы видели и у пророка Иоиля. «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень». Ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. В контексте пророка Иоиля это указывало на конкретные исторические события. Однако такая образность повторяется столь часто, что мы должны констатировать, это не просто о временах пророков, это не просто о временах ветхозаветных. Об этом пишет, между прочим, и пророк Наум, и также пророк Амос, и Сафония. И вот теперь Иоанн открывает нам те события, к которым все это и относится во вселенском Божьем плане, к событиям великой скорби. И наш Господь также это подтвердил. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Мы об этом читали в прошлый раз, и я еще раз перечитал из Евангелия от Матфея, 24 глава, 29 стих. И обратите, пожалуйста, внимание, что говорит апостол Иоанн в Откровении Иоанна Богослова. «Они кусали языки свои от страданий». Да, столь интенсивной, столь страшной будет боль этих людей. Однако она не приведет к покаянию. Люди в своей развращенности, в своей греховности все равно не обратятся к Богу. И вот применительно к этим событиям надо отметить два очевидных факта. Во-первых, Бог праведен, изливая свой гнев. И давайте об этом всегда помнить. И во-вторых, судья здесь Иисус. Именно Он раздает здесь наказание. Страдание не приводит человека к покаянию. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, 2 глава, 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Да, вот так оно и есть. Страдание в данном случае уж никак не ведет к спасению. Ну а дальше шестой ангел и шестая чаша гнева. Давайте прочитаем 12 стих 16 главы Откровения Иоанна Богослова. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного или царям от востока. Евфрат часто называется в Библии Великой рекой, так же, как и Средиземное море называется Великим морем. И важность реки Евфрат в Божьем Слове невозможно переоценить. Впервые она упомянута в книге Бытие, 2 глава. В Библии она упоминается более 25 раз. И в стихе, который мы только что прочитали, эта река упоминается в связи с шестой чашей гнева. Получается, что эта река имела особое значение в самом начале жизни человека на земле, в первом состоянии человека, в период Эдемского сада. И точно так же эта река будет иметь особое значение и практически в конце истории человека на земле, во времена Великой скорби. Это была колыбель цивилизации, и очевидно, что она станет и могилой цивилизации. Это была граница между Западом и Востоком, длиной почти 3000 километров, по большей части судоходная. Ширина и глубина этой реки делали ее естественным препятствием на пути воюющих армий. Кстати, Авраама называли евреем, и некоторые толкуют слово «еврей» как «пришелец из-за Евфрата» или «из-за реки». Это была восточная граница земли, которую Бог обещал Аврааму. В книге Иисуса Навина, 1 глава, 4 стих, читаем. «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Евфрата, всю землю хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Река Евфрат стала также восточной границей Римской империи. Ну а во времена Великой скорби эта река чудесным образом высохнет, обмелеет, и граница между Западом и Востоком будет раскрыта, снята. И вот тогда цари Востока придут на Армагеддонскую битву. Помните, ведь когда-то с Востока пришел Тамерлан и ворвался в эти равнины со своей несметной армией. Потом примерно то же самое сделал и Чингисхан. Но все это лишь прообраз того, что будет происходить в последние дни, когда вот эта граница между Западом и Востоком будет снята, уничтожена. Великие армии с Востока отправятся в Палестину. И даже при том, что им было предложено Евангелие, они все равно предпочтут Антихриста. И вот эта армия, устремляющаяся вперед, представляет собой страшную картину. И тогда понятно, откуда будут вот эти реки крови, о которых мы с вами уже читали. Кровь до конских сбруй. Ну а теперь мы идем дальше и читаем 13 и 14 стихи 16 главы Откровения Иоанна Богослова. Это такая интерлюдия, краткий перерыв. Цари всей земли собираются на Армагеддонскую битву, на битву против Израиля. И обратите, пожалуйста, внимание, что перерыв ведь снова между шестым и седьмым элементами последовательности из семи. Такую структуру мы с вами уже видели. И давайте все-таки прочитаем 13 и 14 стихи. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь сказано именно «на брань», то есть даже не на битву, а на войну. Это не одно сражение, это целая череда, целая серия сражений – это война. Вот это и есть Армагеддон. И так называется эта война по названию места, упомянутого в следующих стихах. Давайте сразу прочитаем и 15, и 16 стихи. «Се иду, как тать» или «как вор». «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Итак, вот это интерлюдия между шестой и седьмой чашами. Таким образом, мы снова видим особенность, которую уже раньше отмечали в Откровении Иоанна Богослова. Эту книгу становится легче читать и легче изучать именно потому, что мы понимаем, как устроен, как организован материал. И да, напомню, что исключение было, когда описывались семь действующих лиц или семь персонажей, потому что шестой и седьмой персонажи неразделимы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами подходим к Армагеддону. Это, еще раз повторю, не битва, это целая война. И начнется она после вторжения армии с севера в Израиль, примерно в середине Великой скорби. Фронт военных действий захватывает всю Палестину и доходит до долины Иосафата и гор Эдома. Война эта будет продолжаться около 3,5 лет. И завершится она пришествием Господа Иисуса Христа с небес, когда Иисус придет для установления своего царства. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вот здесь мы с вами встречаем всю адскую троицу в полном составе. Это сатана, антихрист и лжепророк. Они действуют в единстве, побуждая народы и государства мира выступить войной против Израиля, чтобы воспрепятствовать Божьим целям на земле. Помните, ведь Бог дал Аврааму и его потомкам определенные обещания. Он заключил с этими людьми определенный завет. И эти заветы столь же незыблемы, как незыблемо для нас то, что сказано в Евангелии от Иоанна 3:16. И вот что я хочу отметить, и постараюсь сказать это предельно аккуратно. Есть сегодня такая богословская система, сторонники которой настаивают, что Бог отверг израильский народ. И тогда получается, что ранее заключенные заветы сегодня уже не действуют. Ну или точнее так, Бог отверг Израиль, ну а все те сотни обещаний, которые были даны ранее, все эти обещания – надо трактовать теперь чисто духовно. И вот это духовное толкование на практике оказывается выборочным. Человек толкует на свое усмотрение. Первопроходцем такого подхода, основанного на духовном, а не буквальном понимании Библии, был когда-то Ориген, один из отцов церкви. Но ведь нам надо помнить, что перед нами нечто буквальное, а не просто духовное, и уж тем более не переносное. Вообще, это ведь цель сатаны – разрушить Божьи заветы с Израилем, чтобы они не исполнились. И именно по этой причине во времена Великой скорби сатана втянет весь мир в войну против этого государства, против Божьего народа, против Израиля. И смотрите, я считаю, что церковь рано или поздно откажется от этой точки зрения – которую сейчас, к сожалению, многие принимают, точки зрения о том, что все обещания, все обетования, которые были даны когда-то Израилю, теперь переносятся на церковь и должны пониматься духовно. Я не знаю, когда это произойдет. Скорее всего, на своем веку я этого не увижу. А вот вы, возможно, и увидите. И тогда вспомните, пожалуйста, мои слова. Итак, мы с вами подходим к описанию Армагеддона. Здесь перед нами действительно великая, грандиозная сцена. Но сначала я все-таки скажу о жабах, упомянутых в 14 стихе. Иногда спрашивают, что же это, буквальные жабы или нет? Ну, в Древнем Египте они уж точно были буквальными, так что и здесь могут быть буквальными. Однако я готов принять это как символ. И тут мне могут возразить, да вы ведь стремитесь к буквальному толкованию везде, где это возможно, а символы принимаете лишь там, где на это есть конкретное указание в тексте. Да, правильно. Но здесь ведь как раз и есть такое конкретное указание. Здесь написано «подобных жабам». Потому что апостол Иоанн всегда очень внимательно подбирает слова и следит за формулировками. Мне кажется, очень хорошо описывает эту картину один из комментаторов, доктор Сайс. Он пишет так. «Это духи, это злые духи, это бесы. И их направляет на злое дело вся адская троица. Они подобны жабам в том смысле, что происходит из самого мерзкого, вонючего болота Вселенной. Они делают свое дело среди шума народов. Они организуют войну с тем, чтобы поднять все народы, всю землю в едином общем порыве, чтобы сокрушить Божий народ и избавиться от Агнца». Конец цитаты. И мы ведь с вами знаем, как это работает. Мы видим, как, например, средства массовой информации становятся инструментом самой разнузданной, самой отвратительной пропаганды, которую направляет некая группа людей. Их задача – промыть людям мозги. Вот так и получится, что народы мира организованно выступят против Израиля. И только Господь Иисус Христос может это остановить. Помощь для Израиля придет не с запада, не с востока, не с севера и не с юга. Вообще оттуда придет не помощь, а только беды. Но вот помощь им придет от Господа Бога, Творца неба и земли. И послушайте, что Он Сам говорит в Откровении Иоанна Богослова, 16 глава, 15 стих. «Се иду как тать». «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоту его». Но вспомните, ведь к церкви он никогда не приходит как тать или как вор. Более того, в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стих, апостол Павел говорит: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». К церкви он не приходит как вор. Потому что, в конце концов, кто же будет ожидать приход вора? А мы-то Христа ждем, и еще как. Я все же прочитаю стих, на который в последнее время часто ссылался, но не цитировал. Это послание к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Да, церковь его ждет. Церковь будет готова его принять. Ну а здесь он приходит как вор. И мы уже видели, что по этой причине вся земля будет скорбеть. Потому что они не хотят, чтобы он пришел. Они предпочли бы вообще закрыть ему доступ на эту землю. И здесь также говорится о тех, кто хранит одежду свою. Альфред Эдершайм объясняет смысл этой фразы в еврейском контексте. Оказывается, начальник храмовой стражи несколько раз за ночь обходил храм, чтобы убедиться, что стражники бодрствуют и находятся на своих местах. И если выяснялось, что кто-то спит, то этого человека либо избивали, либо поджигали его одежду. И тогда человек уходил без одежды, и вот это был позор. Такой человек свою одежду не сохранил. И вот здесь как раз и говорится: следите, чтобы в тот день вам не лишиться одежды. Будьте облачены в праведность Христа. Да, Армагеддон – это не одна единственная битва, это целая война. И я этот факт хочу подчеркнуть. И вот в 16 стихе мы видим единственное упоминание слова «Армагеддон» во всем Священном Писании. Что же это такое, Армагеддон? Что это за место такое? Прежде всего, это небольшая гора в долине Изриэль. Сама эта долина, кстати, чрезвычайно плодородна. И туда приходила и армия Навуходоносора, и Ассирия, и Наполеон Бонапарт там тоже был, в этой долине. Там были и язычники, и сарацины, и крестоносцы, и французы, и египтяне, и персы, и турки, и арабы, и англичане. Все они там бывали. И вот дальше мы читаем об излиянии седьмой чаши гнева. Я вот прямо уже и рад, что мы наконец подходим к завершению разговора о чашах гнева. Ну, если не сегодня, то в следующий раз уж точно мы с этим закончим. А пока давайте прочитаем 17 и 18 стихи. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое». Вот это последние из семи завершающих судов перед пришествием Христа. Иными словами, мы подошли к самому концу великой скорби. И единственный, кто может избавить свой народ и установить Царство Божие на земле, принести мир на землю, вот этот единственный – это Господь Иисус Христос. И да, помощь моя не с севера, не с юга, не с запада и не с востока. Помощь моя или спасение мое от Господа, Творца неба и земли. Вот такова здесь картина. И мы также читали, что седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Здесь не дается какое-либо географическое место, потому что Господь Иисус ведь управляет также и космосом. И снова упоминается храм, потому что здесь речь идет о конкретном народе, для которого храм был актуален, об Израиле. Нравится нам это или нет, но это так. Израильский народ будет проходить через великую скорбь, и 144 тысячи через нее пройдут. Но будет также и огромное множество язычников, которые тоже будут запечатаны, запечатлены. Они тоже пройдут через великую скорбь. И было бы очень жаль, если бы церковь туда попала. Потому что церковь, в отличие от этих двух групп, не запечатана. Смотрите 7 главу Откровения Иоанна Богослова. Но церкви-то там не будет. Помните, Енох был взят в небеса, и он не вошел во времена суда, во времена потопа. А вот Ной вошел. И Ноя Бог сохранил, проведя его через потоп. И вот таким образом у Бога есть два способа спасать людей во времена великих потрясений. Некоторых Бог спасает, выводя, забирая их из мира, как было с Енохом. Других же Он проводит через потрясения, хранит их, как это было с Ноем, и также будет с людьми во времена великой скорби. Но не с церковью, потому что церковь покинет землю. И обратите внимание, из храма небесного от престола раздался громкий голос. Здесь не сказано, чей это голос. Я лично убежден, что это голос Сына Божьего, Иисуса Христа. И говорит он, между прочим, слово, которое мы ведь с вами от него уже слышали. «Свершилось». Помните, именно то же слово – по-гречески «тетелестай», он сказал, умирая на Голгофском кресте. «Свершилось». И вот теперь он повторяет это слово. Да, на кресте он совершил искупление. Однако полное совершение возможно лишь тогда, когда свершился и суд. И вот таким образом мы видим, что все придет к концу. Искупление совершится, и суд тоже. Автор послания к евреям задавал ведь совершенно обоснованный вопрос. Как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением? Мы с вами продолжим беседу в следующий раз. Кстати, завершим 16-ю и перейдем к 17-й главе Откровения Иоанна Богослова. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.